Дорогие друзья, начиная наше богослужение пред Господом, склонимся пред Ним в молитве, встанем на наши ноги, призовем Его святое и могущественное имя. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за это могучее, свободное имя, которым мы сегодня можем не спровергать все замыслы дьявола, можем вскрывать их и можем шествовать в бурях полуденных. Во имя Иисуса позволь нам сегодня обновиться силою Твоею и обнови для нас милость Твою. О Дух Святой, я молю Тебя, чтобы сегодня работа Твоя могла продолжаться среди святых Твоих, Церкви Твоей. И я молю Тебя, чтобы сегодня благословение и обетование последних дней могли сфокусироваться на этом служении, потому что мы призываем Тебя по Слову Твоему. Да явится милость Твоя, когда мы будем погружаться в глаголы вечной жизни, и да откроются для нас, быть может, еще неведомые дали и пространства обетованной земли. Позволь нам сегодня увидеть это и взять это в обладание. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя и склоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Слава Богу. Мы будем продвигаться вперед. Чем больше мы познаем Бога через Его Слово, тем мы дальше продвигаемся вперед по дороге испытаний. И это испытание нужно для нас, для того, чтобы испытать нас и очистить нас от всякой примеси, чтобы это золото, огнем очищенное, было переплавлено в горниле уничижения. Слово Божие так и говорит, что золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Мы будем продолжать наш разбор, и мы уже молились, и Дух Святой прибыл на этом месте для того, чтобы повести нас дальше в свои глубины, погрузить нас туда. Книга Исход, глава 7. «Но Господь сказал Моисею: смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелеваю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской. Судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их. И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь. Так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон 83 лет, когда стали говорить они к фараону. Я далее не буду читать, чтобы остановиться на той мысли, которая лежит здесь. Она часто становится камнем преткновения для многих. Каким образом справедливый Бог мог ожесточать сердце фараона? И если Бог так ожесточает сердце фараона, то практически тогда фараон не виновен. Это Бог его ожесточил. Вы знаете, когда, я уже говорил, когда мы исходим из одного места Священного Писания, мы всегда попадаем в непредвиденные для нас обстоятельства, и тогда рассматриваем Бога не в том свете, в котором Он на самом деле находится. И прежде чем говорить дальше, каким образом Бог ожесточает сердце фараона, каким образом Бог вообще ожесточает сердца людей, мы обратимся сейчас к нескольким местам Священного Писания, чтобы оставить этот вопрос позади и никогда к нему не возвращаться. Иоанн, начиная свое Евангелие, в первой главе своей пишет такие слова 9 стихом. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Другими словами, нет такого человека на земле, который бы пришел в этот мир, будь он варваром, будь он туземцем, будь просвещенным человеком, которого бы этот свет не просветил. Слово Божие говорит, всякого человека просвещает этот свет. И этот свет уже был, и он просвещал всякого человека прежде, нежели он пришел и воплотился в Вифлеемских яслях. Он просвещал до Вифлеемских яслей и просвещает все еще сейчас всякого человека, приходящего в мир. Каким же способом он это делает? Апостол Павел в первой главе Римлянам пишет такие слова. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Если Бог просвещает всякого человека, Он знает, как это делать. Он просвещает его через видимый, созданный им мир, которым он хочет продемонстрировать свое величие и свою любовь к человеку. Когда мы знаем, что раз Бог так просвещает, но далее, почему же все-таки происходит ожесточение? От Бога ли оно происходит? Нет, оно происходит не от Бога. Тот же Павел в этой же главе продолжает дальше говорить нам такими словами. «Но как они, познавши Бога, обязательно приходит познание Бога у каждого человека на земле. Вы можете ему никогда не говорить, но приходит это познание однажды в жизни. Бог дает возможность выбора и снимает пелену с разума человека. И он в это время смотрит на все, что сотворил Бог. И в это время он понимает, что за всем этим созданным видимым миром стоит великая, могущественная, разумная сила, которой есть личность, быть может, неведомая для него». Поэтому, поклоняясь многим богам, древние люди поставили памятник и жертвенник и написали на нем неведомому Богу. Им были знакомы все идолы, но они все-таки знали, что существует над всеми идолами неведомый Бог. И далее он говорит, как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и заменили образ Божий. У них был образ невидимого Бога, они могли его видеть, и они заменили его. Чем же они его заменили? Человеком тленным. Они заменили подобным образу тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. В такой образ они заменили. И написано, то и предал их Бог. Вот здесь Бог ожесточает человека и далее говорит, потому предал их Бог постыдным страстям. И они, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство. Вы скажете, что фараон не знал о Боге невидимом, в то время, когда он поклонялся бесчисленному множеству богов, он знал невидимого Бога. У него был отец, который знал невидимого Бога. У него был дед, который знал невидимого Бога. Когда Иосиф пришел в Египет, невидимый, мудрый, всемогущий Бог стал ведом в Египте. И этот Бог управлял всем Египтом посредством Иосифа. Иосиф был управителем Египта, он управлял, фараон стоял только выше троном. И он сказал, мы не найдем больше такого человека, в котором бы был дух высокого Бога. И весь Египет в это время поклонялся этому Богу. И отцы передавали, следовательно, фараон не только знал по видимым признакам, по видимому миру, он знал по передаче от своих отцов, что есть видимый Бог. Но написано, как он не заботился иметь Бога в разуме, то и предал его Бог постыдным страстям. И поэтому поклонение всевозможным идолам, пресмыкающимся, птицам, тварям и даже самому человеку он потом обожествил себя. И поэтому только Бог говорит, я ожесточу сердце фараона. Ожесточение не исходило от самого Бога. Этот же апостол Павел говорит только немножко ниже, для того, чтобы показать нам, что не он это делает, что это произошло от человека. Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего. Бог ожесточает только тех людей, которые были просвещены, но не захотели принять, у которых было право выбора, но они избрали другое. И тогда люди начинают возмущаться и говорить, и Павел здесь так и пишет, и так, кого он хочет, милует, и кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? За что же он обвиняет, если он кого хочет, ожесточает?
Но мы должны знать, что совершенный Бог, и от Него исходит всякий дар совершенный. Совершенство Бога не исходит, чтобы ожесточить человека. Оно исходит для того, чтобы спасти его и открыть самого себя. Но когда человек истратил свои лимиты во времени, и Бог давал ему познавать, а он играл с этим Богом и не заботился иметь его в разуме, то только тогда приходит ожесточение. И далее Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Бог сказал: фараон вас не послушает. Потому что у фараона была возможность, и он пропустил эту возможность во времени. Послушайте, что говорит пророк Иеремия. Это записано в 46 главе 17 стих. А там кричат: фараон, царь Египта, смутился. Он пропустил условленное время. Видите ли, время познания Бога и время покаяния было заключено во время для фараона. И фараон это время пропустил. Теперь он смутился, когда суды Божьи пришли на его землю и пришли в недра его. Лимит покаяния отпущен каждому отдельному человеку, и он не продолжается от рождения и до гробовой доски. Нет, нет. Очень многие люди, если бы эти лимиты были или же продолжались до той точки, где они будут умирать, все бы покаялись и все бы пришли к покаянию. Буквально все. Но однако у людей происходит ожесточение даже перед смертью. И умирая, они не хотят каяться, потому что у них была возможность покаяния раньше. Одним Бог дает эту возможность в их детские годы. Когда вы говорите, есть возможность покаяния? При слышании Слова Божьего. Это самое первое. Другая возможность покаяния, когда Бог демонстрирует видимый мир, как мы говорим. Он дает, даже независимо от этого. И тогда Дух Святой влечет человека туда. Он прекрасно знает, что есть такие на земле верующие люди, о которых он думал, что они фанатики, но вот вдруг его мысль стала сверлить, она стала его мучить, он стал задумываться о Боге. «Пойду-ка я к ним, никто не знает так этого неведомого для меня Бога, как они, ведь они ему служат, поклоняются». И тогда он приходит в церковь. Никто не может прийти просто в церковь, слышать Слово Божие, если его не привлечет Отец Духом Святым через видимый мир. Итак, слышание Слова Божие, когда человек слышит Слово Божие и не принимает его, он сокращает лимиты милосердия Божия для него. Милость Божия, она вечная в этом отношении, что то, что Бог обещал, он исполнит. В этом отношении милости его вечные. Они вечны в том, что если он обещал нас помиловать во Иисусе, то он помилует нас во Иисусе. И дам неизменные милости, обещанные Давиду. Они не изменяются, эти милости, в Иисусе. Но дело в том, что люди не принимают их и потом винят Бога. Если милосердие вечно, почему? Я могу им воспользоваться в любое время. Нет, дорогой друг, милосердие вечно в Иисусе, но для тебя оно ограничено во времени. И если ты пропустишь свое условленное время, ты снова будешь затуманен. Если у тебя сейчас начинает просвещаться разум, и у тебя появляется стыд какой-то посещать служение данное, ты будешь говорить, что же будут думать об мне мои родственники, мои знакомые. Я обращаюсь к религиозным людям, пришедшим из других церквей, и к неверующим, или к тем, которые в мире, которые думают, я еще успею насладиться, я еще не сделал того или другого. Твое условленное время сокращается именно в тот период, когда ты слышишь. Если Бог судит людей, которые видят видимый мир и не каются, то коль ми паче думаешь, будешь ты судим, когда ты слышишь всемогущее Слово Бога, которое было во плоти и теперь ушло, но это Слово осталось здесь. И оно связано с этим человеком, который называл себя Сын Человеческий, Единородный Сын, сущий в недре отчим, который после своего воскресения стал первенцем у Отца, потому что Он своим воскресением возродил нас. И поэтому каждый из нас теперь имеет гораздо большее возможностей, гораздо больше славы, нежели имели Адам и Ева в раю. Они были сотворенными людьми, они были душевными людьми. И они не могли познавать Бога душою своею, потому что Бог есть Дух. Вот почему Адам и Ева не могли познать Бога. Вот почему их душа и не влекла их к древу жизни, которое посреди рая Божия. Вот почему их душевность повела их к древу познания добра и зла. Им захотелось знать, а не наслаждаться жизнью Бога. Только духовный человек отвергает знание и идет к познанию Божию. Вы знаете, когда вы начинаете любить человека, вам не столько важно знать о нем, вы хотите познать его. Бог заключил, и если человек даже начинает говорить свое прошлое, вы говорите: «Твое прошлое для меня не существует, я тебя люблю, и такой, какой ты есть, или такая, какая ты есть, я тебя беру». Подлинная любовь так делает. Для нее не важно то, что позади, она смотрит, она любит, и она делает любую жертву. Бог смотрел на человека, и, будучи любовью, он жаждал ответной такой же любви. Но ее не было ни у Евы, ни у Адама. Она могла быть только в сердце у чад Божьих, рожденных свыше. И когда рожденное свыше чадо Божие свидетельствует о любви Божией, и человек не принимает этой любви, то тогда он будет жестоко судим. Вот почему он сказал: «Я ожесточу сердце фараона». Итак, мы запомним, что ныне, когда услышите глаз Сына Божия, не ожесточите сердец ваших, как те во время ропота. Теперь мы будем продолжать дальше наше погружение в эти воды. Мы встретились с человеком, царем, фараоном, который исчерпал лимиты милости Божией. Они у него были. И поэтому будем знать, что Бог его ожесточает, разумеется, делает Бог, но только по той простой причине, что прежде он сам ожесточил сердце свое и не хотел иметь Бога в разуме и презрел его. Поэтому он стал служить твари вместо Творца. «И сказал Господь Моисею», стих 8, «и Аарону говоря: если фараон скажет вам, сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь, и бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Теперь мы будем говорить о самом великом боге Египта. Его звали Ара, это змей. У него было много богов у Египта, но египтяне поклонялись и возвышали самого главного бога. И это не только сейчас в Египте. Сейчас это распространение по многим странам Востока, это проникло в Америку, это проникло в бывший Советский Союз. Люди стали поклоняться Аре, змею. Змей стал священным, и поэтому у фараона на голове была змея. Она олицетворяла его царство. Лука по тщательному исследованию приводит одни слова Иисуса Христа. Он сказал такие слова, глава 11, для того, чтобы мы поняли, что самый сильный Бог, он был в образе змеи. И это не просто, потому что именно полевой зверь искушал Еву. Этот бывший херувим осеняющий стал зверем. Он не был пресмыкающейся тварью, он был полевым зверем, представляет его Писание. Бог создал пресмыкающуюся тварь, и они поползли по земле. И когда Бог создал, то тварь его, созданная им, имеет мудрость. Но этот полевой зверь был хитер, он не имел мудрости. Но подлинные змеи, ползающие по земле, сотворенные Богом, они обладали мудростью. Слово Божие говорит: будьте мудры, как змеи. И я уже говорил, мудрость змеи, когда заклинатель, человек, служащий дьяволу, наполненный силой дьявола, идет гипнотизировать змею, то она, видя это, ложит одно ухо к земле и хвостом закрывает другое ухо, чтобы не слышать слов заклинателя. Бог дал ей мудрость, чтобы она спасалась таким способом от человека, в котором есть демоны, который хочет ее загипнотизировать. И когда он подходит настолько близко, что она может обороняться, тогда она поражает своего заклинателя, и он умирает. Слово Божие говорит: будьте мудры, как змеи. Но этот пресмыкающийся, он не был пресмыкающимся, он был полевым зверем. И Слово Божие дало ему название «змей» с того времени. То есть Дух Святой сказал, что «змей» имя тебе. Это не значит, что все пресмыкающиеся твари являются теми змеями. Нет, они имеют мудрость, а дьявол имеет хитрость, а хитрость не есть признак ума. Хитрость — это признак ее слабости. Мудрость есть признак ума, потому что Бог мудрый, а дьявол хитрый. Поэтому то, что создает Бог, и то, что находится рядом с Богом, будет мудрым. То, что отпадает от Бога, будет глупым. У дьявола это есть. Несмотря на то, что он хитер и, говорят, умен, но он глуп. Он никогда бы не пилил сук, на котором сидит. Как вы назовете такого человека, который залез на дерево и начал пилить сук с той стороны, на котором он сидит? Как только он отпилит сук, он вместе с ним улетит. Но он не видит этого, и он наслаждается, что наконец-то он доходит до конца, и сейчас этот ненавидимый им сук или вот эта вот ветвь будет срублена наконец-то. То же делал и дьявол, он хотел уничтожить эту ветвь. Он хотел уничтожить эту лозу. Он забрался на нее и пилил ее. И как только он ее срубил, он вместе с ней улетел и был поражен, а лоза была снова восставлена. Бог снова дал силу, и силу и Духа Святого воскресил Иисуса. Поэтому мы должны знать, кто такой змей. Я останавливаюсь немножко и ухожу назад к этому змею, чтобы мы поняли, что это был зверь, и только после проклятия стал присмыкаться, не в смысле ползать. Слово «присмыкание», что он после этого уже не имел того величия и присмыкался, хотя и был князем мира. Это было присмыкающее по отношению ко всем ангелам Божьим. Если до своего обольщения Евы он был просто зверем, и, потеряв ангельский образ, он не присмыкался, но ходил как зверь. Он был подобен зверю по отношению ангелам Божьим, которые имели красоту и величие. Но после того, когда он искусил Еву и был проклят, то он стал присмыкаться. А после того, когда на Голгофе Иисус проклял его, потому что Голгофа уничтожила его и проклят всяк, висящий на древе, но это проклятие легло на него, потому что смертью Иисус своею смерть попрал. После этого он вообще потерял титул князя этого мира и стал изгнанником на земле. И сейчас это присмыкающаяся личность и изгнанная личность, потерявшая все титулы, которые оно когда-то завоевало путем обмана и хитрости. И мы должны взять себе урок. Любая маленькая ложь будет все равно вскрыта премудрым Богом. И все равно восторжествует правда над неправдой и истина над ложью. Поэтому не будем делать скорое заключение сейчас. Не будем говорить, что будет тогда. Придет день, который светит все скрытое во мраке. И тогда ложь займет соответствующее место присмыкающегося. Быть может, ложь сегодня многих людей возносится и говорит: «Я сяду в сонме богов». Сегодня она еще красивая, но закралась ложь, потому что зависть вошла. И из зависти, еще будучи в красоте и в величии, в благодати, человек начинает попирать благодать Божию, которая рядом с ним, но которая выше его, больше его и лучше его. Неданное ему, вместо того, чтобы преклониться, он попирает. И моментально он становится зверем, пока не присмыкающимся. Но когда начинает дальше свою работу, развивая, стать Богом, взять позицию свою, он становится присмыкающимся змеем. И поэтому змей и здесь являлся прообразом этого дьявола, Люцифера, падшего демона. Вот почему Бог показал Моисею, что то, что живет в твоем теле, закон греха и смерти, ты не знаешь. Но я тебе покажу на опыте это. Вы знаете, когда люди получают знание, что у них ничего доброе не живет, это знание мало дает им пользы. Но не знают, но все равно не говорят: я все-таки не такой, как все остальные люди. Все-таки, я не совсем такой падший. И нужно опыт сделать. Нужно показать нам, чтобы Бог нам показал, чтобы Он нас довел до положения присмыкающегося гада по земле, от которого мы побежим сами и уже никогда не будем говорить: и все-таки я не такая, и все-таки я не такой уже падший. Запомним, что все мы точно такие падшие. Если это Бог на опыте провел, и это есть откровение в вашем духе, вы никогда не будете надмиваться ни над каким человеком, как бы глубоко он ни пал. Вы только будете сожалевать, понимая, что вы когда-то тоже там были, но теперь по милости Божией Бог вас поднял. Только те люди, которые еще этого не испытали, у них только есть знание. Слово Божие говорит, нет ничего доброго во мне. Закон греха и смерти живет. И Павел говорит, он будет продолжать жить до тех пор, пока не будет дано новое тело с новыми законами. Новые законы, мы будем о них говорить немножко дальше, они живут совершенно в другом человеке, в новом человеке. И этот закон находится здесь, во святилище, в духе ума моего. Это два закона. Закон плоти и закон моего ума. Закон плоти делает меня пленником закона греховного, закон ума освобождает меня. Потому что сюда Бог вложил законы в сердца и в мысли. И слово «сердце» — это дух человека. Теперь же, когда пришел Моисей, то у Моисея в руках был жезл. Бог провел этого человека на опыте, и он увидел, что со всей своей воспитанностью, и несмотря на то, что он был рожден по вере, несмотря на то, что воспитывался и захотел лучше страдать с народом Божиим, несмотря на эти 40 лет пустыни, он все еще оставался плотским человеком. И если бы Бог не совершил над ним чудо и на опыте не показал ему, кто он, Моисей не был бы способен к высокому призванию, которому Бог предназначил ему. Никогда. Точно так и мы, все имеющие в сердце своем высокое призвание царей и священников, мы не сможем приступить к нему, пока Бог на опыте нам не покажет, кто мы такие. И поэтому сегодня многие отчаивающиеся, которым Бог начал на опыте показывать, кто же все-таки вы есть. Когда вы пытаетесь проявить святость, у вас происходит другое. Видите, когда вы пытаетесь произвести святость без Бога, повторяю, без Бога, вам помогает дьявол производить эту святость. Но когда вы приблизились к Богу и начинаете производить святость Божию, то он не может ее произвести иначе, как таким путем, прежде не вскрыв нашу злую, падшую натуру. Чтобы мы глубоко поверили, что во мне живут точно такие грехи, как и в этом человеке. Просто в нем они набрали свои обороты, во мне еще не набрали по милости Божией, они были остановлены, но в других грехах я был повинен, и Бог меня провел. Есть люди, которые говорят, но я родился и никогда, особенно хвалятся они, что они никогда не впадали в блуд, как будто бы блуд является величайшим грехом. Грех является наитягчайшим, и не имеет значения какой, любой грех является грехом к смерти. Любой грех, потому что написано «возмездие за грех – смерть». И поэтому за любой грех нужно искупление. Иногда Бог прощает блудника, отъявленного блудника, и не прощает пьяницу, не прощает наркомана. Иногда, наоборот, прощает наркомана, не прощает блудника. Или же, наоборот, прощает лжеца, не прощает трусливого. Или же, наоборот, все зависит в лимитах времени. Для каждого человека в соответствующем грехе ему отпущены лимиты для покаяния, когда он слышит Слово Божие. И если он их отвергает, отбрасывает и остается в своем грехе, лимиты сокращаются и могут сократиться до тех, что тот грех, в котором человек живет, убьет его, хотя это и не блуд. Итак, этот Бог, змей, Бог показал нам, он показал Моисею, мы будем рассматривать себя, будем продолжать рассматривать только самих себя. Бог показал Моисею, кто он. И мы помним, как Бог повелел ему, бери его за хвост. Он убегал от него. Я знаю, что многие люди в отчаянии говорят, это конец, из меня ничего не получится. Когда не получают откровение Божие, пытаются жить теперь по-настоящему. Когда не слышат истину Божию, быть может, они ее раньше так не слышали. Но когда вдруг услышали и сделали попытки, вначале у них была радость. Бог заговорил к ним, прямо из тернового куста. Они ощутили его близость. И вдруг он им дает призвание, которое они похоронили. И тогда они потребовали, Господи, как это будет? И он сказал, брось, отвергни себя и возьми крест мой и следуй за мною. Возьми крест свой, мой, это одно и то же. Моисей взял, и это было его исповедание уст и вера сердца. Он поверил Богу и взял. И я уже говорил, что у всех пресмыкающихся хвост является их рулем. Нашим рулем нашего естества является наши уста. И теперь Бог сказал, все, теперь этот змей побежден, чудом Божиим побежден. Мы получаем оправдание даром по благодати, и это есть чудо Божие. Мы верим, сердцем исповедуем устами, и этим самым мы берем своего змея за хвост. Он говорит, теперь это будет жезлом Божиим в руках твоих. Другими словами, Бог вывел Моисея. Я повторяю, ни его благочестивая жизнь, ни его воспитание не могло вывести его. Это было чудо Божие. По повелению Божьему Бог вел его в опыт. Он вводит нас в опыт точно таким путем. Теперь человек, держащий в руках руль своего естества, приходит к фараону. Теперь нужно освободить народ Божий. Нужно освободить духовного человека от ветхого. Будем снова просматривать самих себя. Фараон — это грех, царствующий в теле. Орудие тела является орудием нашего духа, оно предано рабству греха, в орудие неправедности. Теперь нужно его обратить в орудие праведности. Моисей приходит. Моисей — это прообраз Духа Святого, прообраз дара Святого Духа со знамением иных языков. Потому что он не говорит сам с фараоном, говорит Аарон. Фараон не понимает, но я должен говорить. Вы знаете, когда я молюсь, то обязательно повеление, иногда люди говорят на ином языке. Мы молимся на ином языке до тех пор, пока нам нужно наконец-то произнести повеление на своем языке греху или дьяволу или обстоятельствам. Если это происходит только на ином языке, что-то не в порядке с вами. У вас должен быть Аарон, и у вас должен быть Моисей. Моисей говорит Аарону, а Аарон говорит фараону. Когда мы говорим греху, когда мы говорим демонам, то это Аарон должен делать. Но Моисей стоит рядом и передает слова, и он стоит тут же рядом. И поэтому, когда мы молимся, мы получаем мысль Духа, получаем ее в наше святилище. И тогда мы произносим на нашем знакомом наречии, потому что это мы должны сделать. И он передает жезл Аарону и говорит, это твой жезл. Видите ли, этот иной язык становится нашим языком. И здесь возьми жезл твой. Это не был жезл лично Аарона, это был жезл Моисея. Но здесь в Писании он называется то жезлом Аарона, то жезлом Моисея. Моисей говорит, возьми жезл твой и брось его пред фараоном. И Аарон бросает, написано, и бросил Аарон жезл свой пред фараоном. Но это не был личный жезл Аарона, это был жезл Моисея. Однако эти две личности составляют одну личность, и поэтому здесь Слово Божие прямо нам говорит, что один жезл является достоинством и одного человека, и другого человека, достоянием и Аарона, и Моисея. И каждый его называет своим, и это истина. Они бросают. Появляются люди, которые говорят, мы тоже можем сделать это чудо. Их зовут, вы помните, Иоанн и Амврий. Это были два вождя этих магов. Там было много, но эти два противились Моисею и Аарону. Иоанн и Амврий. Они бросили тоже свои жезлы и поползли змеи. Но здесь Слово Божие показывает победу над главным Богом. Прежде, нежели мы будем погружаться в рассматривание 10 казней, когда Бог будет казнить богов Египта, прежде происходит полностью уничтожение главного Бога. Если кто войдет в дом сильного и не свяжет прежде его, говорит Лука, должен сильнейший войти и связать его. Здесь практически встретились сильный и сильнейший в доме. Жезл Аарона и Моисея и жезлы вот этих магов. Они оба змеи и оба встретились, потому что Иисус победил не святостью Своею. Иисус победил не силою Своею божественной демона. Он победил его очень удивительным, непонятным для нашего разума оружием. Он победил его грехом же. Грех был уничтожен грехом. Смерть была уничтожена смертью. Я не знаю, постигаем ли мы это, что грех был уничтожен грехом. Не праведностью Иисуса, не его святостью, не его чудесами, знамениями и не силой, которую он получил от Бога. Наоборот, здесь на Голгофе он все потерял. И он принял на себя грех и в себя грех за нас и сделался проклятием за нас, грехом. Потому что принял. И вот то, что он в себя принял, уничтожило державу смерти. Как мы рассуждали вначале, он спилил, срубил сук, на котором сидел. Потому что он был хитер и не понимал, что делает. А Бог по мудрости своей, видите ли, человеческая мудрость и интеллект не постигает этого. Каким образом грех уничтожил грех? Мы этого не можем понимать. И Слово Божие говорит, вы не поймете, потому что любовь Божия превыше нашего разума. Но тем не менее, именно грех уничтожил грех. Таким образом, змей уничтожил, проглотил в себя этого змея. Поглощена будет смерть победою. Поглощена это, съедена, ничего не осталось. И Аарон берет жезл и держит в руке своей снова пастушищую палку. Жезлы этих магов, позолоченные в бриллиантах на балдашнике, там были выгравлены их имена и имена их богов. Ничего не осталось, они стоят, у них нету. Они этими жезлами повелевали, они колдовали этими жезлами, они ворожили. Там были имена их богов. Но там ничего не осталось. Остался только жезл Иеговы. Жезл Божий в руках Аарона. Но почему, видя это, фараон ожесточил сердце свое? Потому что пропустил условленное время для своего покаяния. Потому что имел возможность иметь Бога в разуме. Познал его и имел эту возможность, но не прославил его как Бога и не возблагодарил, и осуетился в умствовании своем и стал поклоняться. Вначале, прежде чем он стал фараоном, он поклонялся другому фараону. Они поклонялись друг другу, потому что этот фараон, с которым встретился Моисей и его отец, это был другой фараон, который сильно уничтожал Израиля и убивал младенцев мужского пола. Но Бог сказал Моисею: иди, тот фараон уже умер, умерли все искавшие души твоей, их уже нет, иди, там другой фараон. Но все равно летописи царские передавали, как я говорил, кто такой всемогущий Бог, и они знали. Итак, Бог Ара, главный Бог, был уничтожен. Я прочитаю это место Священного Писания, чтобы мы могли увидеть, как это было совершено. Это благословляет. Лука 11 глава, 21 стих. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение». Этот сильный с оружием охранял. «Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Итак, сильнейший вошел, и он победил сильного. Теперь мы будем рассматривать оружие, но только немножко позже. Оружие этого сильного, потому что сильнейший пришел, победил его и взял оружие его, на которое он надеялся. Запомним, это очень важная деталь в нашем служении и стремлении к Богу. Что такое оружие, на которое надеялся этот сильный, а сильнейший победил его и забрал у него это оружие. И это оружие стало теперь в руках сильнейшего. А так оно было в руках сильного. Читаем дальше. Глава 7. Исход. Сердце фараонова, 13 стих, ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде. Ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку свою. И скажи ему: Господь Бог евреев, Господь Бог странников, еврей, странник. Я хочу, чтобы мы немножко заменяли слова, будет красивее и лучше звучать для нас. Мы только что пели, что по дороге испытания Бог ведет странников. Он сказал: странствуйте, это не есть земля обитания вашего. Вы странники здесь, для вас приготовлено новое небо и новая земля. Господь Бог евреев, Господь Бог странников послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Вот увлеку ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь. Из всего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река воссмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезл и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской, и волхвы египетские чарами своими сделали то же. и ожесточило сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь, и обратился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Теперь мы подошли к первой казни. Запомним, что всякое чудо, явленное Богом, имеет принцип. И в этой казни есть знамение, принцип, и не просто принцип, есть учение. И не просто учение, а целая система, устав. И поэтому я не хотел бы быстро оставить его и уйти. Здесь мы встретимся с оружием сильного. Вы знаете, что Нил, он протекает через весь Египет. Египет – это удивительная страна, и другой такой страны нету. И сегодня. Удивительна она тем, что приблизительно в длину 800 километров. И река Нил, широкая, полноводная, большая река, она пересекает весь Египет, полностью делит его. В основном весь Египет состоит из песков, плоскогорий, но они песчаные. Но вот река Египет, которая проходит, то есть река Нил, которая проходит посредине, она делает Египет оазисом. То есть иногда 10 километров, иногда до 30 километров долина Нильская считается самой плодороднейшей долиной мира. И благосостояние Египта зависит только от реки Нила. Историк Геродот назвал Египет даром реки Нила. Только благодаря ее разливам. В августе эта река разливается и заполняет всю эту долину по всему Египту. И почти вся эта долина кажется красноватой или желтоватой от воды. И вода стоит почти всю осень, потом начинает спадать. И когда вода спадает, когда у нас зима, а там в это время пышно начинает все расцветать. И в это время там действительно есть все для души. И финиковые, и фисташковые растения, и там и цитрусовые, там и лук, там и чеснок, и овощи, и фрукты. Поэтому Израиль в свое время и обратился туда. Это было удивительное изобилие. Река Нил была рекой священной. Ей поклонялись как Богу. Но я сказал, что главный Бог египтян был змей, и он был уже поглощен. Теперь Бог начал производить свои казни и свое превосходство и преимущество над другими богами. Теперь, что такое Нил, которому поклонялись израильтяне и поклонялись египтяне в это время? Потому что Израиль не отличался в то время, они давно уже забыли о Боге отцов своих и вспомнили о нем только тогда, когда рабство их прижало. Они возопили тогда к своему Богу, но продолжали. Сами египтяне называют свою реку Хапи-Му, то есть гений вод. И я думаю, мы понимаем значение этой воды. Эта вода есть оружие сильного. Это сила Египта. Не будь этой реки, Египет превратился бы в мертвую пустыню, никто бы там не жил. Это была просто бы мертвая пустыня. И она становилась такой, и только благодаря этой реке она оживала каждый год. И только благодаря этой реке это была сильная равнина. И все, что находилось в этой реке, было священным. Все, там были крокодилы, там были жабы, и все это было священным, все это были боги. Но все-таки сила Египта была река. И теперь эта сила, это было оружие этого сильного. Теперь, когда змей был поглощен, теперь Бог показывает свою силу над сильным. Он берет его оружие. И это не все. Я хочу теперь, чтобы мы немножко сделали небольшое отступление в наших же интересах, что такое вода. Вначале, пишет апостол Петр, весь мир был сотворен из воды и водою. Когда Бог сотворил мир, вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою, властвовал над водою, влагал туда свои законы, но кругом была вода, земля вся была в воде. И тогда был дан свет, а потом были отделены воды, которые под твердью, от воды, которая над твердью. И мы уже знаем, что вода, которая под твердью, это душевная жизнь, вода, которая над твердью, это духовная жизнь. Но в смысле это сила. Вода олицетворяет в Священном Писании силу Святого Духа, или же вообще силу. Вы скажете, каким же образом и змей пустил из пасти своей дракон, 12 глава Откровения, воду, как реку вслед жены, чтобы увлечь ее, но земля помогла жене и открыла уста свои, разверзла и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Я скажу еще одно значение воды – силы. Вода является прообразом закона Божьего, данного Моисею на Синае. И эта Нильская вода именно была таковой. И все воды есть таковые, прообраз закона. Потому что грех имеет силу только от закона. Я приведу места Священного Писания, чтобы не быть... Апостол Павел к евреям пишет такие слова. То есть это написано к римлянам, извиняюсь. Он пишет римлянам. Он пишет, что в членах моих, это глава 7, 23 стих, «Я вижу иной закон, противоборствующий духу ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Здесь мы видим два закона. И эти два закона – это все равно та же самая вода. Но этот же апостол Павел говорит, что «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». 5 глава, 13 стих. Грех не вменяется, когда нет закона. Другое место Священного Писания говорит еще более точнее. Оно говорит, это написано в 7 главе 8 стихом, «Ибо без закона грех мертв». Сила греха – закон. Грех оживает посредством данной ему заповеди. И эта сила закона Божьего – сделала сильным грех и крайне грешным. Без этого закона он был мертв. Никогда сперва Бог сотворил воду, а потом сказал, чтобы все, чтобы вода произвела жизнь. И вода произвела жизнь. Вы скажете, каким же образом вода произвела жизнь, но не грех? Но запомним, вода произвела жизнь. Когда-то Бог творил ангелов своих, и эта вода произвела жизнь, произвела херувимов, серафимов, ангелов, власти, начальства, которые на небесах. И вот теперь это было все произведено этой водой, потому что все, что творил Бог, Он творил через Иисуса силою Бога Святого Духа. Это вода, из которой все было сотворено, не только видимое, но и невидимое. Из воды и водою все составлено. Если этот видимый мир был составлен из воды и водою, то и невидимый мир был составлен из воды и водою, только другой воды, невидимой воды, которая есть Дух Святой. От престола исходила река, от престола Бога и Агнца, где же Дух Святой. От престола Бога и Агнца исходила река, и эта река есть Дух Святой, которая течет посреди рая Божия. Следовательно, этой водою были созданы все ангелы, и вот эти ангелы Божии во главе с Люцифером покрыли себя мраком. И когда они покрыли себя мраком, написано, грех до закона был в мире, но он был мертв. Слово «мертв» он не мог действовать, у него не было сферы деятельности. Хотя дьявол и согрешил, но он был мертв в своем согрешении, он не мог действовать. И он находился в этой воде, в этом законе. Он все еще находится там, он имеет доступ в Едемский сад. Вы скажете, каким образом он попал в Едемский сад? Ведь там Бог обитал. Представьте себе, грех был мертв. Это сотворенное вечное Божие творение, которое покрыло себя мраком, и оно находилось в этих водах. Потом мы будем рассматривать его в виде жаб, это в виде крокодила, и все, что Бог делал. Иногда Бог называет в пророчествах Египет крокодилом, который мутит воду у него. Но здесь река является этим законом, и когда он себя покрыл мраком, он сделался таковым. Но когда Бог дал заповедь человеку, «От древа познания добра и зла не вкушай», в это время грех сделался крайне грешным. Когда пришла заповедь, то грех ожил. Вот когда он ожил, вот когда он силу свою получил. Закон. Заповедь, находящаяся в законе, а эта заповедь и этот закон Духа жизни, он находится в Боге, закон свят, закон совершен. Но посредством совершенства Бога ожил грех. Странно звучит. Быть может, не совсем вмещается. Но грех был мертв, говорит Слово Божие до закона. Он не мог действовать. Он не мог соблазнять. Приходи он и соблазняй Адама и Еву, ешь с этого дерева, если бы не было заповеди. Адам бы поел, Ева бы поела, и греха им не было бы. Потому что Слово Божие говорит, если нет заповеди, нет и греха. Если нет закона, нет и греха. Я могу это делать. Вы знаете, то, что называется в этой стране бизнесом, в другой стране может называться спекуляцией. И за это люди могут сидеть. Все зависит от закона. Когда вы нарушаете закон, и когда он приходит, не было закона. Но Бог дал закон, и посредством закона ожил грех. Когда этот грех ожил, то он стал действовать. И когда грех ожил, он стал убивать. Но, слава Богу, мы уже можем себе тут же наверстать, слава Богу, когда грех ожил, я умер. Умер телом Христовым, чтобы жить для умершего и воскресшего. Ибо законом я умер для закона. Обратите внимание, как Слово Божие берет закон, то есть силою Духа Святого. Я умер для Его требований, потому что я не способен был стоять перед этими требованиями, потому что грех, который живет во мне, два закона. И эти два закона, закон греха и смерти, который имеет силу от Бога. И я имею силу от Бога. И Бог своим великим чудом начинает что делать? Закон уничтожать. Да. Он говорит, ударь по воде тем змеем, тем жезлом, который превращался в змея. Это первая казнь Египта, поразить силу Египта. Потому что весь Египет зависел от этой реки. И мы с вами зависим от этой реки. Все люди зависят от этого закона Божьего. И любая юриспруденция работает на основании десятословия. Она является основанием и ядром любой конституции в этом мире, которая, как бы ни была она совершенной, она приходит сюда, потому что она пришла от Бога. И ею содержится все. И практически конституция является силою любой страны. Нил являлся силою Египта, потому что он давал пищу. Если не будет этого, и пищи никакой не будет. Но Слово Божие говорит, когда ты ударишь туда, сделается кровь по всей земле. Кровь является символом жизни и символом свидетельства. Кровь свидетельствует. Кровь Авеля свидетельствует. И говорит, кровь Иисуса тоже является свидетельством и речью. И Слово Божие прямо говорит, что кровь Иисуса свидетельствует гораздо больше и сильнее, чем кровь Авеля. Праведная кровь, праведный закон. Каким образом Бог уничтожил этот закон? Апостол Павел Ефесянам говорит, Ефесянам 2 глава, «Он упразднил вражду плотью своею», стих 15, «а закон заповедей учением». Закон заповедей должен устранен учением. Это устав, это система. Вы не можете устранить закон каким-то одним исповеданием или каким-то одним словом. Нам надо учиться. Мы не можем устранить этот закон, живущий в нашем теле, и нам нужно все 10 казней пережить на своем теле, на своем ветхом человеке, чтобы освободиться от господствующего греха в моем теле. Все эти 10 казней должны пройти во мне и во мне, и пройтись по мне. Если я славлю Бога, и я говорю уже на иных языках, и вы думаете, все? О, нет, это только начало. Для того, чтобы мы вышли, нам нужно 10 казней, и должна быть поражена сила Египта. И сила Египта – закон. И она должна быть поражена учением благодати. Потому что закон ничего не довел до совершенства, и вводится лучшая надежда. Вода была поражена. Каким образом закон может уступить? Каким образом святой закон может оказаться неспособным? Он не способен, этот святой закон, для того, чтобы его мог исполнить человек грешный. Только святой человек и совершенный человек может стоять перед этим законом. Но для того, чтобы упразднить этот закон учением, нужна кровь. Вот почему мы встречаемся со свидетельством крови, и весь закон должен окраситься, проникнуться кровью. Кровь. Великая сила Божия в крови. И эта кровь здесь свидетельствует, для египтян восмердела, египтяне не могли, для них кровь смердит. Для них это запах смертоносный. на смерть, но, слава Богу, для нас это запах живительный на жизнь. Иисус сказал, если вы не будете пить крови Сына Человеческого, вы не будете иметь в себе жизни. Здесь Он это сделал. И египтяне пришли в ужас, они стали копать где-то рядом, потому что они не могли пить из этой реки. Рабы этого греха, рабы фараона, они стали копать. И когда Бог поражает закон в нас, закон, я имею в виду закон, вот эту воду, сила Египта, сила нашей души, в это время мы начинаем копать и искать воду. Посмотрите, сколько сегодня религия суетится, ища эту воду. Потому что рабы фараона, раб фараона – это религия. Только религия может сделать грех крайне грешным. Ведь мир не знает, что такое грех. Он не знает, есть ли Бог. У них есть свои боги, там они называют, а вообще не называют себя атеистами, мы никому не верим. Я говорю сегодня о верующих людях, которые не видят праведности в крови Иисуса и пытаются усилиться собственной праведностью. И когда поражается вся сила Египта, когда сила вот этого закона упраздняется благодатью, их не удовлетворяет кровь. Они не могут пить, потому что они грешные. И религия начинает что-то делать. Делать уже ничего не надо, слава Богу, все сделано. Бог по своей великой милости, Он взял и поднял жезл, который превращался в змея. Этот жезл не был змеем, он превращался в змея. Я хочу теперь сделать другой прообраз, другое ответвление на змея. Показать в нем уже не человека и не человеческую природу, но показать Иисуса Христа. В пустыне, когда был поднят змей, он был прообразом Иисуса, прообразом греха, который он взял в себя, но он отождествился с этим грехом, а иначе он бы не искупил нас. Но здесь этот жезл, которым управлял Бог, жезл Божий, который был в руках Божиих. Теперь я веду другой прообраз, не смущайтесь. Слово Божие может брать одни и те же вещи и делать разные прообразы, чтобы картинно нам показать. Но это и тот прообраз, и тот, и оба они истинны, хотя зиждятся из одного места Священного Писания. Действия различные, и служения различные, дух один и тот же. Это было в руках Бога, жезл. Он его делает за нас проклятием. Он превратился в змея, и Бог снова берет его в свои руки. И он, жезл Божий, опять в его руках. Иисус на кресте сказал, Боже мой, для чего ты меня оставил? Когда он сделался этим посмешищем для мира, Бог оставил его, потому что он сделался грехом, говорит другие переводы. Но когда Бог снова берет его, потому что в нем не было греха, я уже не говорю о человеке, говорю о Бога-человеке, который стал Бога-человеком от Вифлеемских яслей, и он снова стал жезлом Божиим. Теперь он берет его и учением заповедей Иисуса устраняет. Возьми жезл Божий, который превращался в змея. Он когда-то превратился только один раз, на одно мгновение, на Голгофе. Бог отвернул от него лицо свое. Превратился он в змея. И это было чудо Божие, неизвестное демону. Он никогда не ожидал, что змей пожрет змея. Во-первых, он не думал, как это может произойти, как Бог может меня победить, когда я теперь ожил. И я теперь вечная жизнь, он говорил о себе, этот грех. Я теперь вечно живу, что может меня убить? Он никогда не думал своей глупости и хитрости, что змей его и пожрет. Бог превратил сына своего и послал его, и они встретились, два змея. Странно звучит. Два льва. Но этот был сильнейший с оружием. А сила одного и другого была в Духе Святом, в справедливом законе. Потому что посредством этого закона ожил и тот, а тот был жив посредством этого закона. Заповедь свята и чиста, и закон совершенен. Но посредством этого закона грех оживает, но тем не менее Бог делает его в кровь. И когда это делается все кровью, окрашивается все кровью, только тогда приходит спасение. Но человек религиозный ищет. Дело надо. Богу надо дело, Богу надо дело. Богу нужно дело только после того, когда ты веришь. Если у тебя, друг, нет веры, и если ты пытаешься угодить Богу делами, можешь сегодня около этого Нила копать сколько хочешь. Мы сегодня славим Бога, что Бог поразил наш Нил. У меня есть мой Нил, в каждом человеке есть свой Нил. То есть закон Моисея, который требует, ты должен, ты обязан, ты должен, ты обязан. Теперь, слава Богу, я ничего не должен и не обязан. Теперь я делаю по потребностям, а не по долгу. Теперь это мое желание творить святые дела. Потребность моя, а не мой долг. Вы знаете, есть разница творить святые дела по долгу и разница творить их по потребности. Апостол Павел говорит, если я проповедую по долгу, то нет ни в том никакой пользы, нет ни даже никакого поощрения в этом. Но если я проповедую по потребности, тогда совершенно другое дело. Бог прославит людей, которые молятся, которые проповедуют, которые поют, которые жертвуют по потребности. Слово «потребность» исходит от любви. И когда вы это делаете, вы галочку не ставите, сходили к больному, туда сходили, дали столько, вот столько. Вы не делаете, вы же не считаете, что вы делаете вашим детям, когда вы любите их. Вы же не считаете, что вы сделали. Вы отдаете и даете, вы готовы все отдать, потому что вы любите. Подлинная потребность и служение Богу никогда не считает, что оно сделало. Оно дает возможности Богу. Он сам в свое время нас вознаградит. Итак, сила Египта, могущественная сила Египта поражена. Религия сегодня копает вокруг ее. Я хочу, чтобы мы поняли, я сегодня не буду говорить о другом чуде. Чтобы мы усвоили систему, я даже не говорю систему, потому что это займет опять очень много времени. Мы будем на других служениях говорить о системе благодати. Это будет воскресенье, будет вторник. Это будет система учения заповедей, каким образом будет устраняться. Здесь мы сейчас говорим образно. Был поднят жезл, то есть кровью Иисуса, то есть его жертвой, и вода окрасилась в кровь, закон весь окрасился в кровь. И без пролития крови не бывает прощения, потому что закон требует, чтобы кровь была пролита, отдана была жизнь, чтобы справедливое вечное возмездие Бога было удовлетворено. Ни один грех, соделанный кем-либо, мельчайший грех, не может быть прощен просто так. За него нужна цена. И эта цена была уплачена. Весь Нил покрылся кровью. Он все стало кровь. Написано, и рыба воссмердела в нем и умерла. Грех умер в это время. А я ожил. А я ожил. Земля Гесем не пострадала. Исполнилось написано 7 дней после того, как поразил Господь реку. Нужна была полнота. Слово 7 опять символическая полнота. То есть все это совершается во времени. Я буду заканчивать на этом, то есть как бы незаконченное, чтобы продолжать дальше. Но я не буду продолжать дальше, я хочу остановиться на этой первой казни, из которой мы должны уяснить себе и запомнить для себя, каким образом закон греха и смерти был устранен. Я приведу просто несколько мест Священного Писания, чтобы не оставить нас в безнадежности. Апостол Павел пишет, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий духу ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Видите ли, Бог употребляет закон совершенно для одних целей. Сатана употребляет закон совершенно для других целей. То есть справедливость Божию. Сатана употребляет его для обвинения, Бог для оправдания. Обратите внимание, это закон Божий. Он нам дает закон, как тень будущих благ от тела во Христе. И показывает в этом законе благодать. Сатана же пользуется, ты согрешил, и ты недостоин. Но, слава Богу, я недостоин, но когда я посмотрю на Нил, и все в крови, везде кровь, кругом кровь, я достоин, потому что все окроплено кровью. Потому что жезл Божий поднят, и грех умирает от крови. Грех не выдерживает крови. И Павел говорит, если я этим иным законом, иной закон, это закон Божий, а в плоти закон греха, я законом свободы служу на уровне моего разума, не на уровне моих эмоций, в моем теле. Видите ли, то, что в моем разуме, и то, что в моем теле, это разные вещи. Разум говорит, этого нельзя, а тело желает этого, наслаждается этим. Значит, в моем разуме иной закон. Он говорит, это грех. А тело говорит, ну и что? Но это моя пища, это мое наслаждение, это мой Бог. И я желаю, я не могу. Что мне делать? Я иначе не могу, говорят люди, которые находятся в грехе. Вот тебе что надо делать. Нужно над тобою занести жезл Аарона и ударить по тебе. И сделается вода кровью. Тебе нужно слышать слова благодати, которые заповедением, то есть заповедь, учением уничтожит этот закон, сделает его кровью для тебя. И когда ты это поймешь, ты прославишь Бога. И тогда ты не будешь, как фараон, ожесточил сердце свое. Не будешь обвинять Бога в своих грехах и в своих разрушенных планах и в своей болезни. Потому что Бог не посылал тебе болезни, они были посланы дьяволом. и все разрушенные планы были посланы дьяволом. Неважно, кого дьявол использовал. Дьявол мог использовать отрывки Священного Писания. Он берет отсюда же. Он берет силу отсюда же. Написано. Но он говорит, написано еще и другое. Написано, вот я поднимаю жезл мой. Когда он будет вознесен, этот жезл мой от земли, он всех привлечет к себе. Сегодня Иисус нас всех привлекает к себе. Я хотел бы сейчас оставить возможности для наших вопросов. И прежде чем мы будем задавать вопросы или отвечать на них, я хочу, чтобы мы немножко ободрились и спели одну из песен. Я попрошу брата Петра. Читаю первую записку после такого благословенного пения, что он стал для меня всем. И думаю, что эта песня уже стала ответом на тот вопрос, который я сейчас буду зачитывать. Брат Аркадий, прошу точнее объяснить ключевые слова оправдания и праведность. Апостол Павел, говоря о собственной праведности, во всех посланиях имеет в виду праведность от исполнения закона. Если вера является лишь одним из компонентов праведности, как же мы становимся праведниками через Христа без дел? Ведь праведность заключает в себе все виды добродетели и благочестивой жизни. Или мы только заимствуем у Него природу праведники, природу праведника, таковыми становимся после? Нет, мы таковыми после не становимся, и мы не становимся таковыми по делам. Мы становимся таковыми сразу, даром, по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Здесь написано о делах, дела были сделаны. Разве недостаточно дела, что нужно еще копать около Нила, когда вся река уже сделалась кровью? Разве недостаточно, что сделал Он, что я еще должен что-то делать? Видите ли, праведный дотворит правду еще. Не может неправедник творить правду, и не может неправедник путем собственного усилия стать праведником. Это дар Божий по благодати. Бог увидел, что мы ничего не можем сделать, и Он взял жезл свой, сына своего, и бросил на мгновение, и он превратился в змея. А потом снова взял его в реку, и потом поднял его и ударил по закону. И закон окрасился кровью, и закон был удовлетворен. Это сила, которая дала силу греху жить. Поэтому праведность исходит от веры, а не от дел. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Делами не оправдается никакая плоть пред Богом. Всякое оправдание делами – это копание, поиск воды, потому что им нужна собственная праведность. У меня нет собственной праведности, моя праведность в Иисусе, и я могу творить праведные дела только потому, что я праведник. Она не приходит мне после, когда ее принимаю верою. Она приходит мне вместе с верой. И вера – это не компонент праведности, это все заключение вместе. Дела – это следствие этой веры. Видите ли, я же не говорю, что причина – это компонент, а следствие – это уже дело. Наоборот, причина и есть сама суть, а компонент – это следствие. Причина может выпускать разные следствия. То есть она может многие виды добродетели выпустить. Но сама суть, что причина – это святость и праведность Божия, которую я получил даром по благодати. И теперь только я могу выпускать компоненты праведности. Не всю праведность являть, а являть столько, сколько надо ее, в определенных мерах. Ее не нужно являть, ее нужно ровно столько, сколько надо. Если мне, допустим, нужно обстоятельство одно, мне не нужно применять всю веру. Мне не нужна вера для того, чтобы мои деньги умножились, если мне нужно исцеление. Мне нужно мою веру использовать в этом назначении, что он, будучи праведник, умер за меня, и мои грехи, и немощи мои, которые пришли от этого греха, и болезни были взяты. Мне не нужно в это время употреблять другую веру. И поэтому следствие нашей праведности является компонентом, а вера является всем. Она является праведностью Божией, потому что вера в слове находится. Откуда возникает вера? От слышания. Откуда слышание? От Слова Божия. Слово Божие не является компонентом каким-то одним. Когда я получаю праведность, Бог мне не дает кусочек самого себя и кусочек своей праведности. Он отдает мне всего Иисуса. Посмотрите хорошо, изучите Голгофскую жертву. изучите того, как змей, поднявшись на змея, поглотил его, как потом этот жезл, этот же змей ударил по воде, этой нильской воде, по этому закону, и вся она сделалась кровью, и Бог был удовлетворен, кровь была везде. Теперь далее, второй вопрос в этой же записке. Вы часто говорите о восхищении церкви при утренней звезде. Как это понимать, духовно или буквально? И духовно, и буквально. Потому что мы буквально будем восхищены. И потому что буквально это внутренняя, то есть утренняя звезда. Я ж не говорю сейчас о звездах. Иисус назван звездою утреннею. Я его буквально расцениваю. Вы знаете, я вот эти вот планеты, ну, не расцениваю буквально звездами. Они планеты, существуют действительные звезды. Бог говорит о звезде в нашем понимании, когда Он говорит о звезде, потому что мы не видим планету, мы видим маленькую звезду и блеск ее. А если мы очутимся на ней, она вообще не светится, темная, мрачная, безжизненная может оказаться. То есть обетование Божие, что я хочу сказать, Иисус назван звездой. Звезда светлая и утренняя, потомок Давида, корень и потомок Давида. Он и корень, он и потомство ее. И кому он ее дает? Тем, у которых день пришел в их сердцах. Откуда пришел? От закона. Петр не имеет в виду сейчас, Евангелие еще не было написано. Петр писал, он еще не знал, что он знал, что это Евангелие он проповедует, но он не знал, что эти части потом будут собраны силой Духа Святого, вместе соединены и будут названы Евангелие. И будет это первое послание Петра, второе послание Петра. Он тогда не знал, он писал просто верующим в этом послании, вдохновленный Духом Святым, что мы имеем вернейшее пророческое слово, имея в виду закон, тень будущих благ. Мы сейчас разбираем с вами закон, мы сегодня читаем Старый Завет, но в Старом Завете посмотрите, что мы видим. Мы видим того же Христа, ту же благодать. Она начинает для нас сиять. Для одних это смертоносный запах, для нас это живительный запах. И поэтому апостол Петр написал, вы имеете вернейшее пророческое слово, и хорошо делайте, что обращаетесь к нему, как светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать в сердцах ваших день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Петр уже в законе видел благодать. Петр уже видел в этих звездах и в этой утренней звезде восхищение Иисуса. И он сказал это только, когда придет день, когда все вопросы иссякнут. Вы знаете, ночью очень много вопросов. Во-первых, предметы плохо видятся, далеко ничего не видно. Идти опасно, кругом страхи, ночь. Но, наконец, начинает сиять Слово Божие, откровение. Когда Бог дает понимать закон, закон духовен, нельзя его понимать в буквальном смысле. В том-то и беда была иудеев или еврейского народа, этих странников, которые понимали его в буквальном смысле слова. Но им и предписывалось так его понимать. Но и в то же время им предписывалось приблизиться к Богу, и Бог давал им понимание. И поэтому они могли в своих песнопениях высказывать, независимо от закона, «Блажен человек, кому Господь не вменит греха». Давид, что ты говоришь? Ты ересь говоришь, ты против закона говоришь, и в чьем духе нет лукавства. Кому Бог не вменяет греха? Бог не вменяет священнику греха, нарушения субботы, когда он в храме. Бог не вменяет Давиду, хотя он и не священник, когда он ест хлебы, предложения, которые должны были есть только одни священники и их семейства. А Давид ел сам и люди, бывшие с ним. Иисус говорит, я господин субботы, как муж господин своей жены. И поэтому, разумеется, суббота никогда не может нарушить субботу. Разве сама суббота может нарушить субботу? Поэтому церковь является великой субботой, может ли она нарушать субботу сама? Сама себя нарушать, что ли? Или я не понимаю, как? Нарушить субботу – это значит не повиноваться церкви. Это значит не повиноваться мужу. Это значит не повиноваться родителям. Что такое суббота? Суббота – это власть, где вы должны пребывать в покое и подчиниться ей. Бог все делает сегодня через церковь свою. Она есть великая суббота. И, разумеется, когда священники находятся, когда мы находимся в церкви и действуем в церкви, мы не нарушаем субботу, потому что мы в Боге. Но когда оно делается вне Бога, это благотворительность, это проповедь, все делаемое вне Его и без Его Духа есть грех. Вы нарушаете субботу, это только суббота должна делать. И только в ней может быть подлинное священнодействие. Только церковь может уполномочивать на миссию миссионеров. Если миссионер сам себя уполномочил, он начал копать воду, он что-то хочет сделать для Бога. Его не удовлетворяет, что Бог для него уже все сделал. Сиди себе спокойно в церкви и жди своего звездного часа, своей утренней звезды. Если Бог тебя не призывает, значит, ты все равно работаешь. Бог работает через тебя. Не ищи великих дел. Просто сиди спокойно и благодари Бога, и возрастай в духе. Нет, он думает, он возрастать будет, когда он начнет. Давайте, братья и сестры, тем поможем, тому поможем, то сделаем. Пойдем туда и придем сюда. Друг, напрасно копаешь. Уже все сделано. Жезл поднят, и вода сделалась кровью. Поэтому мы в буквальном смысле понимаем, она входит в нашем сердце. Это приходит от слышания, вера от слышания. Приходит вера, сердце и исповедание уст. И я буду восхищен. Моя звезда взошла во мне. Как женщина носит ребенка в чреве своем. Павел прямо говорит, Иисус об этом говорит, имеющая в чреве, когда уже имеет и подступает роды, она не избегнет. Он говорит, точно так придет восхищение. Точно так придет последнее время. И все, кто носит своего дитя уже, быть может, уже кричат от мук рождения, не так важно. Они все равно родят своего младенца. И у сатаны ничего не получится. Он пошлет воду свою, свой закон, но земля поможет жене поглотить эту реку. И эта земля никто иной, как ветхий человек. Он поглощает. Закон дан для ветхого человека, не для нового. Закон дан для блудника. А я свободен от блуда, рожденный от Бога не грешит. У меня природа Бога. У вас природа Бога. Закон дан для вора, а я не вор. Закон дан для пьяницы, а я не пьяница. Мне не надо подписываться, что я больше не буду пить. Мне не надо делать подписи, что я больше не буду грешить. Мне не надо. Бог меня освободил. Я знаю, другие вопросы скажут. Но как же, если вот у меня это проявляется? Друг, мы будем говорить об этом дальше. Как истреблять закон учением заповедей. Потому что закон, я уже прочитал, 2 глава, 15 стих Ефесянам, он истребил закон учением заповедей, благодатью. Поэтому я не могу ответить сразу, в одной проповеди невозможно. Но если вы пожелаете узнать, от Бога ли это учение, или я сам от себя говорю, говорит Иисус, то вы узнаете. Приходите на следующее служение, и мы будем говорить о благодати и о том, как закон упраздняется учением заповедей, как змей Ааронов поглощает этого змея, и как Нил превращается в кровь. И вы узнаете о всем учении. Брат Аркадий, есть такое место, где написано, что есть грехник смерти. Что это за грех? Мы уже говорили сегодня об одном грехе, который к смерти, когда лимиты закончились у тебя. Когда ты слышишь Слово Божие и медлишь, и говоришь, я успею, я успею, я успею. Ты не покоряешься Слову Божию, ты не покоряешься Евангелию, когда слышишь. И это может оказаться для тебя грехом смерти, когда лимиты будут использованы. Ты скажешь, успею, и больше ты сюда уже не придешь. Ты пойдешь на пути греха, думая, когда-то возвращусь. И больше никогда не возвратишься, можешь не возвратиться. Это есть один из грехов смерти, хотя всякий грех есть к смерти. За него должна быть уплачена цена. Но здесь имеется мысль, есть, когда цена отброшена, не принята. Когда то, что сделал Иисус, и река стала кровью, и Бога это удовлетворило, а меня все еще не удовлетворяет. Я еще все хочу что-то делать. Цена уплачена. Поэтому люди, которые вошли в полную свободу Христову и полностью добровольно, не как рабы согрешили, это тоже грех к смерти. Или же грехом к смерти является, когда человек явно видит действие Божие и говорит, это сатана. Это тоже является грехом к смерти. Когда он явно видит, что это действие Божие. Когда он явно видит, что сатана от греха не освобождает людей. А он говорит, все равно там сатана действует. Сатана не призывает людей к покаянию, и они не могут оставить грех. Потому что грех не может быть просто оставлен. У него есть сила, и это закон. Чтобы человек оставил грех, нужно сперва убить, поглотить змея, а потом поразить силу греха. И когда сила будет уничтожена, эта сила, это есть оружие. И только тогда мы сможем победить грех. Я думаю, что если все-таки еще не ясно, мы много раз говорили об этом, что когда не остается жертвы за грех, когда человек входит в свободу, Слово Божие в другом месте говорит, что не остается более жертвы за грех, когда человек стал общником Духа Святого, вкусил благие глаголы вечной жизни и стал жить силами будущего века, иным законом. Когда он был уже освобожден от закона греха и смерти иным законом, в буквальном смысле, когда 10 казней прошли, освободили его, и он снова обратился к греху, это будет грех смерти. Следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, что значит праведники прозорливостью спасаются? Слово прозорливостью – это дальновидностью, видеть наперед. И праведник наперед видит, что сатана построил ловушку, и он просто ее обходит, он не идет в ловушку. Он не идет в ловушку дьявола, он идет на дьявола, он не идет на его ловушки, он не идет на его приманки. Праведник не призван бороться с ловушками, он призван бороться с тем, кто их ставит. А нечестивый попадает в ловушку, когда хочет делать праведные дела. В ловушку к дьяволу попадает. Бог дает праведникам дух пророчества. Это дух свидетельства. И каждый святой имеет это помазание, если разовьет его. Оно начинает развиваться после того, когда человек выходит из души. Запомните, до тех пор, пока человек в душе, у него эти действия даров Духа Святого всегда будут направлены туда, и сатана сможет их использовать. До тех пор, пока вы душевные, любое дарование Духа Святого может быть в любое время использовано дьяволом в его направлениях, потому что вы не можете в духе понимать. Вам только кажется, что вы имеете дары развлечения и еще другие вещи. Вы глубоко ошибаетесь, дорогие друзья. Будьте осторожны с дарами Духа Святого, если вы игнорируете большие дары. Запомните, Павел сказал: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Мы не можем пойти по превосходнейшему пути без больших даров. А большие дары, которые Бог подарил церкви и оснастил ими, это, во-первых, апостолы, во-вторых, пророки, в-третьих, учителя. Без них ничего не может быть. И еще один вопрос, последний. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Вопрос, кому мы должны давать отчет и как? Ну и как здесь написано с кротостью и благоговением? А кому здесь написано всякому требующему? Только могу одно заострить, чтобы вы поняли, кто такой всякий требующий. Во-первых, требовать может только та личность у вас, которой вы обязаны подчиняться, которой вы подвластны. Вы обязаны дать той личности отчет в своем уповании. Но если вы не подвластны этой личности, она не имеет права у вас требовать. Вы можете эти требования игнорировать. Вы знаете, что Иисус игнорировал требования царя Ирода? Вы знаете, что Иисус игнорировал требования фарисеев? Когда они сказали, какой властью это делаешь, он говорит: и я скажу вам, а вы какой властью это делаете? Скажете, я вам скажу. Видите, он не отвечает на их вопросы. Он отвечает не столько по требованию, сколько по своему желанию. Если у вас есть желание, отвечайте. Если нет, это место Писания говорит о том, что вы свободны. Требовать отчет в своем уповании может только тот, перед кем вы предстоите, когда он скажет вам. Иисус никогда этого, он был свободен всегда, давая отчет. Перед Пилатом он молчал. Поэтому не значит, что всякому требующему вы должны давать. Наоборот, Слово Божие говорит: не бросайте святыни псам. Не бросайте жемчуга свиньям. И под псами и свиньями Слово Божие имеет в виду не мир. Потому что мир не может быть свиньей или псом. Он вообще мертв. Это имеется в виду те, которые раньше были близко к Богу, а теперь стали псами и свиньями. Как демоны бывшие, то есть сегодняшние демоны, а бывшие ангелы были близки к Богу, они не назывались полевыми зверями. А теперь они стали полевыми зверями. Так и это верующие люди. Они живые для Бога. Они и сейчас живые. Видите, демон не умер, он и сейчас живой. И будет вечно жить в озере огненном мучиться. Для него оно приготовлено. Только изменилось его имя, и изменилась его походка. И изменился его образ. Так и люди верующие, которые принимают не того духа. Не духа истины, а духа заблуждения, извращая Священное Писание, как пишет апостол Петр, извращая Писание Павла и прочее Писание к собственной своей погибели. Когда они это извращают, они становятся псами, они снова возвращаются на блевотину свою, и вымытая свинья идет снова валяться в грязь. Когда они начинают копать около Нила, они снова валяются в этой же грязи. Они не признают праведности даровой от Иисуса Христа. То, конечно, вот таким людям не отвечайте. Пусть они идут к своим свиньям или к своим псам. Пусть летят к своим воронам. Молитесь, чтобы Бог дал вам мудрость, чтобы они потом вас не растерзали, когда вы им скажете. Я много раз об этом говорил. И многие терпят и страдают только потому, что говорят не то, что надо говорить. Правда, есть люди душевные, которые не свиньи и не псы, но не душевные, но не будут делать с вами то же, что свиньи и псы. потому что они душевные, а душевный не понимает. И Бог не вменяет ему это в грех. Дай Бог, чтобы мы имели разумение, видели свинью, пса и душевного человека, младенца во Христе Иисусе, который просто напичкан или нашпигован не тем, чем надо. Бог послал нас освобождать таких, и свет Евангелия таких душевных людей освободит, а псов и свиней уже не освободит. Они так и останутся псами и свиньями, потому что демоны так и остались зверями, а потом стали пресмыкающимися. Так, на этом вопросы закончены, и наше время вышло, и мы будем сейчас молиться. У меня здесь есть несколько записок о молитве, я зачитаю их. Если у кого-то есть еще вопросы, запишите, и мы их в следующий раз будем освещать. А сейчас я зачитаю записки о нуждах. «Тит огнем с небес своих, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я призываю свыше Твое Божественное Слово, которое Ты послал на эту землю 2000 лет тому назад, в подобии плоти греховной, и осудил грех во плоти, слава имени Твоему. Осуждая грех во плоти, Ты осудил все последствия греха, болезни, немощи, разрушенные планы. Ты разрушил все планы сатаны, Ты разрушил его дела смертью Своею. Ты истребил силу этого Египта, Ты поразил этого змея. Я славлю Тебя, Отче, со святыми Твоими. И молю Тебя во имя Иисуса, да будут ниспосланы милости Твои по желанию святых Твоих, да будут защищены они Словом Твоим, да обратятся вспять и покроются великим стыдом все надеющиеся на идолов и выступающие против поклонников Твоих. Да возвеличатся святые поклонники Твои пред лицом Твоим, и да будут помилованы. Мы благословляем их из святого храма Твоего. Мы берем ответ и благодарим Тебя за этот ответ. Во имя Иисуса Христа, наш вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И заканчивая наше богослужение, превознесем Слово Божие. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды и веки. Аминь.